слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В капитальном ремонте нуждаются более 10 тысяч домов в аннексированном Крыму, но оплатили его лишь 43% крымчан. Что такое взносы за капремонт? Налог или дань? Почему взносы не собирались раньше? Кто обязан платить и на кого повесят долги при продаже квартиры? И, наконец, что делать тем, кто сдал деньги, но рискует просто не дожить до ремонта? Обо всем этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В копеечку. Капитальный ремонт многоэтажек обойдется жителям полуострова в 133 миллиарда рублей. Такую цифру озвучил гендиректор регионального фонда капремонта многоквартирных домов Крыма Валерий Стахнев во время пресс-конференции. Он объяснил, до 2045 года, согласно предусмотренной программе, планируют провести ремонтные работы в более чем 10 тысячах домов. При этом Стахнев отметил, количество зданий может меняться в соответствии с состоянием жилого фонда, а собрать с крымчан всю необходимую для ремонта сумму маловероятно.
Раз в 25 лет дом нуждается в проведении капитального ремонта. Ремонтные работы в Крыму не осуществлялись. Сегодня состояние жилфонда плачевное. При нынешнем тарифе мы соберем ориентировочно 30%. Остальные 60% это будет софинансирование.
Что касается краткосрочной программы на 2017-2018 годы, проведение капитального ремонта запланировано почти в 200 многоквартирных домах. Стоимость работ составит почти 666 миллионов рублей. Капитальный ремонт – один из видов коммунальных услуг для жителей многоэтажек, который подлежит обязательной оплате на территории России. С 2016 года его должны оплачивать и крымчане. Тем, кто попробует уклониться от взноса, грозят штрафы. Для отдельных групп населения Российский Госсовет Крыма предусмотрел льготы на оплату. Исключения касаются одиноких крымчан старше 70 лет. Они получают право на льготу в размере 50%, а люди за 80 вовсе освобождаются от уплаты взноса. Ранее председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская выступила с предложением взимать деньги за капитальный ремонт только собственников квартир и освободить от оплаты нанимателей жилых помещений. В ноябре 2017-го первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева отмечала, часть крымчан уклоняются от взносов на капитальный ремонт. В среднем показатель оплаты составляет чуть более 85%.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль России». Андрей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вы уж простите, что я начну с самого-самого-самого начала, но вот этот вот взнос на капремонт, это же относительно в историческом масштабе новое явление. Ведь раньше же как-то его не собирали в России. Почему вообще решили его собирать? Как ремонтировали дома до того, как этот налог был введен?
Ну, смотрите, давайте сразу вот определимся. Во-первых, это у нас не налог, и об этом есть у нас решение Верховного суда, потому что там по двум критериям из нескольких он не подпадает под определение налог. Это обычные взносы целевые. И второй момент у вас вот в начале, в отбивочке я услышал, что это коммунальная услуга. Нет, у нас это не коммунальная услуга, у нас с вами капремонт, он идет особнячком. Что касается срока его появления, ну, вы знаете, в таком глобальном масштабе, в масштабах всей страны, он появился, да, действительно, относительно недавно. То есть это 13-14 год, Москва вот присоединилась к, начала платить взнос на капремонт в 15 году. Но тут надо понимать, что собственники многоквартирных домов, которые хотели, чтобы их дома были в надлежащем состоянии, чтобы у них были чистые подъезды, хорошие крыши и так далее, они эти средства и так собирали. Ну вот далеко ходить не надо, вот я вот сейчас с вами общаюсь, у нас дом наш всегда собирал средства на какие-то капитальные вложения. Потому что по закону, до того, как у нас появился взнос на капитальный ремонт, у нас управляющие нашими многоквартирными домами, они проводили только работы по содержанию и текущему, то есть какому-то мелкому ремонту.
Это понятно, но тем не менее, вот мелкий текущий ремонт, управляющая компания, хорошо. Если что касается там современных новых домов, а если мы ведем речь о каких-то там старых, ну, я не знаю, там, дореволюционных, может быть, но если не дореволюционных, то сталинских домов. Вот кто ремонтировал сталинские дома? Далеко не факт, что в огромных домах, в которых там живет больше, чем в какой-нибудь деревне, все брали и добровольно скидывались на ремонт. Как-нибудь это регулировалось до 2013 года?
Смотрите, значит, это у нас регулировалось с вами с 2004 года, регулировалось у нас с вами жилищным кодексом. Собственники вправе принять такое решение на общем собрании. И надо понимать, что если большинство людей голосовало за то, что они будут собирать какие-то целевые средства на там, капитальный ремонт, будь то там, может быть, еще на какие-то иные виды работ, да, может быть, это дополнительное благоустройство придомовой территории, то все остальные, проживающие в этом доме, они решение общего собрания, в общем-то, обязаны исполнять. Ну, потому что это все-таки некий социум, да, и ну, не хочешь жить в социуме, живи там, в отдельном доме, грубо говоря. А здесь большинство решило, значит, да, мы исполняем. Если большинство не решило, соответственно, такие работы не проводились, дома решали и так далее.
Это хорошо. Вне всяких сомнений, с 2013-го это из добровольного, ну или там добровольно-принудительного стало обязательным. Как этот сбор формируется? Кто его должен платить? И почему такой высокий порог? Почему заставляют там платить условно до 80 лет, хотя средняя продолжительность жизни едва-едва больше 60?
Смотрите, значит, у нас с вами законодатель, да, пошел навстречу для одиноких пенсионеров, там, достигших определенного количества лет, предусмотрены льготы, да, где-то эти льготы составляют 50%, где-то 80%, где-то 100% и так далее, да, то есть вообще полное освобождение от оплаты взноса на капитальный ремонт. Но тут надо понимать, что проживая в доме, да, дом, он, как и любое инженерное сооружение, он со временем ветшает, какие-то инженерные системы приходят в негодность. Ну, это нормальные физические процессы, тут мы никуда от этого не денемся. И формирование вот этих фондов, оно происходит по определенным методикам, которые утверждены в соответствующих субъектах. Да? Ну, поскольку у нас там 85 их, то, соответственно, 85 субъектов свои методики. Рассчитали среднюю стоимость работ по капитальному ремонту, и мы, соответственно, ее оплачиваем. А если собственники хотят проводить какие-то дополнительные работы, а в жилищном кодексе у нас предусмотрено 6 основных видов работ, но в субъекте этот перечень могут увеличить, они, соответственно, также на общем собрании принимают решение о том, что они будут собирать еще какие-то средства, но и работы они будут выполнять помимо обязательных еще какие-либо.
Хорошо, но я все-таки, это будет мой последний вопрос, я его уточню, но мне все-таки очень важно услышать на него ответ. Средняя продолжительность жизни в России, ну, официально, меньше, чем тот срок, на который установлены льготы, уж тем более освобождение от уплаты взноса. Нет ли здесь какого-то такого, ну, я не знаю, ну, неправильного подхода? Ты платишь, а все равно не доживешь до ремонта.
Смотрите, тут на самом деле вот надо еще немножко нас с вами отнести вот к истории вопроса, да. Я напомню, что у нас взносы на капитальный ремонт платят только собственники. Что это значит? Это значит люди, у которых это, ну, люди, юридические лица, неважно, квартира находится в собственности, они могут ее отчуждать, они могут ее продать, они могут ее передать по наследству, по договору мены, по договору дарения и прочее, прочее, прочее. То есть они могут в полной мере распоряжаться своим недвижимым имуществом. Поэтому, когда заходил разговор вот о введении льгот, для определенных категорий граждан. Ну, мое мнение было такое, что надо было еще уточнять, что граждане, у которых нет наследников, потому что тогда действительно, да, квартира, она уходит там, в собственность муниципалитета и еще что-то, но ведь люди, которые проживают, как правило, у них есть наследники, которые потом в этом доме будут жить. И что, то есть я не плачу за капремонт, мои наследники приедут в дом, где нет там света, где вода течет через раз и так далее, да, ну, как по мне, так это, ну, нелогично на самом деле.
Все, теперь это понятно, теперь вы разъяснили, и уже вот правда последнее уже уточнение этого вопроса, вы говорите о собственниках жилья. То есть люди, у которых есть документы на квартиру там от советского государства, но которые ее не приватизировали, они считаются владельцами этого жилья?
Значит, смотрите, у нас там три формы, да, на основании которых человек может проживать. Ну так вот, укрупняя. Значит, первое, это у нас собственность, то есть жилье находится в собственности, или оно там передано от собственника, который не является ни муниципальным образованием, ни субъектом Российской Федерации, ни Российской Федерации на основании своих документов. То есть он либо эту квартиру приобрел, либо приватизировал, тогда он собственник. Дальше. Человек может проживать в служебном жилье, когда его по ордеру заселяет какая-то организация в свое служебное жилье. Это не его жилье, он не собственник. И человек может проживать по договору социального найма. То есть он, не воспользовавшись там, своим правом на приватизацию, или вот получив, там, стоя в очереди на улучшение жилищных условий, он получил эту квартиру, также не приватизировал ее, и он проживает по договору социального найма, он тоже не платит взносы на капитальный ремонт, он не собственник.
Что ж, большое вам спасибо, это было очень важное мнение для нас. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль России». Это радио «Крым Реалии», звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Владилен Прокофьев, директор направления «Городское хозяйство» Российского института экономики города. Владилен Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, взносы на капитальный ремонт, как мы уже установили, не являются налогом, но тем не менее все собственники обязаны делать эти взносы, из них формируется какой-то там определенный общий фонд. Но вот тут вот мне лично, и я думаю, что многим слушателям, немного непонятно, каким образом формируется вот эта очередь, по которой собираются и распределяются эти деньги. Я полагал, по наивности, может быть, там своей, что логично было бы, что сколько там в доме денег собрано, и вот как только они собраны, так начинается ремонт. А получается так, что деньги собираются сейчас, ремонт будет лет через 20. Вот по какой схеме определяют, куда идут собранные деньги, какие дома будут ремонтироваться в первую очередь, или это в каждом субъекте Российской Федерации решается по-своему? Или есть какое-то центральное распределение?
Ну, начнем с того, что сегодня существует две формы накопления на капитальный ремонт. Вы говорите об одной, когда у нас граждане, собственники жилья платят деньги в фонд, централизованный региональный фонд капитального ремонта. Но кроме этого, у собственников есть право создать свой специальный счет. Тогда в этом случае деньги падают на счет, которым распоряжаются полностью собственники. Они могут накопить какую-то сумму и ее в любой момент потратить. Это их право. Более того, они вправе накапливать до определенного уровня, и когда они накопят определенный уровень, достаточный для капитального ремонта, они могут прекратить вносить взносы. Вот этот предельный уровень устанавливается законодательством в конечном итоге. То есть это, на мой взгляд, вот этот способ наиболее правильный. Просто неактивные собственники, которые не хотят просто заниматься вот этими вопросами, хотят, чтобы за них кто-то все это решал, государство за них решало. Вот в этом случае государство говорит: хорошо, вы не хотите заниматься своим домом, мы возьмем, соберем с вас деньги, мы определим в конечном итоге, в каком порядке будут выполняться работы. При этом это не является секретной информацией. Программа капитального ремонта на весь период действия, вот, там, 30-40 лет, она обязательно публикуется, и каждый дом определен, в каком году он будет выставлен на капитальный ремонт. Так или иначе, то есть у собственника всегда есть возможность принять. При этом Программу формируют региональные власти полностью. То есть, если говорим о Крыме, то это Республика Крым сама формирует региональную программу, определяет приоритеты. Если у собственников, собственники не согласны с этими приоритетами, у них остается право уйти на специальный счет. То есть, формально, если ваш дом будет ремонтироваться через 20 лет, вы всегда можете сказать: отдайте им наши денежки, мы их сами будем тратить.
Хорошо. Есть ли какие-нибудь общепринятые, общепризнанные, установленные критерии, по которым формируется вот эта оплата? То есть предыдущий наш эксперт сказал, что в каждом регионе Российской Федерации региональные власти сами устанавливают тариф. Но при этом я, допустим, полагаю, что дело же не только в регионе, дело еще в том, живете ли вы в дореволюционном доме или в новостройке, которую сдали в эксплуатацию 5 лет назад. У них же разные условия и разная, соответственно, оценка стоимости капремонта. Кто устанавливает, сколько будет стоить дом, и кто устанавливает, по каким критериям, сколько надо будет человеку платить?
Если плата за капитальный ремонт попадает в фонд, региональный фонд капитального ремонта, то в этом случае и этот платеж не зависит от расходов, которые будут понесены при ремонте конкретно этого дома. То есть формально, если я сказал при специальном счете, после того, как граждане накопили достаточную сумму средств на ремонт своего дома, они могут прекратить платежи, то если они не хотят этим заниматься, то они будут платить вечно, независимо от того, заплатили они полностью за тот ремонт, который им выполнен, или же они заплатили уже больше или меньше. Независимо от того, они будут платить постоянную величину, которая определяет субъект федерации. Проблема заключается в том, как определяется этот размер. Да? Этот размер по-хорошему должен определяться, исходя из перечня работ, который будет выполняться на домах. По-хорошему, он обсчитывается стоимость ремонта, среднего ремонта. Исходя из этого, определяется стоимость на метр квадратный. Но в действительности расчеты, вот экспертные расчеты сегодня говорят о том, что для того, чтобы выполнить обязательный перечень, который утвержден Жилищным кодексом Российской Федерации, нужно около 14 рублей на метр квадратный. По факту, эта величина существенно меньше. В среднем по России это около 8 рублей. Что меньше 14, и явно денег этих будет не хватать. И сегодня уже есть расчеты экономистов, которые говорят, что всего скорее или же придется существенно повышать платежи за капитальный ремонт, или придется изыскивать бюджетные деньги для того, чтобы доплатить за собственников, за тот ремонт, который им будет выполнен за меньшую сумму, чем они заплатят за время реализации программы.
Но я вот тут смотрю в цифры, я вижу, что Совет министров Крыма решил, что платить надо 6 рублей 16 копеек, то есть даже меньше на 2 рубля, практически там на известную долю процентов, чем средняя по России, не говоря уже о максимальном тарифе в 14 рублей, про который вы говорили. И, соответственно, при нынешнем тарифе и 100% сборе будет собрано только 30%, остальные будут софинансированы из бюджета, так мало того, еще всего лишь 43% крымчан заплатили. То есть тут даже речь, я так понимаю, что всего получается около 15% по Крыму профинансировано. Остальные деньги придут из бюджета Республики Крым или будут присланы из государственного бюджета Российской Федерации?
В соответствии с нашим законодательством, российским законодательством, жилищным кодексом, ответственность за нехватку средств несут региональные бюджеты. То есть Республика Крым из своего бюджета должна будет профинансировать недостающую сумму. Относительно собираемости. Собираемость всегда в первые годы очень низкая, но на сегодняшний день средняя собираемость по России составляет 92%, что я оцениваю как достаточно хороший сбор. Я думаю, что Крым не исключение. В течение там определенного срока эта собираемость платежей поднимется до среднероссийского уровня, там до 90% это точно.
Хорошо. И последний к вам вопрос, он такой тоже больше теоретический и исторический. Как мы установили, до 2013-2014 года взносы на капремонт были необязательны, скорее с 2004 года там жилищный кодекс регулировал сборы для жителей многоквартирных домов, а вот предыдущие 20 лет, вот с того момента, как не стало Советского Союза и РСФСР превратилось обратилась в Российскую Федерацию. Вот кто, за чей счет осуществлялись капитальные ремонты, если вообще осуществлялись? И почему эта схема оказалась нерабочей?
Ну, у нас закон о приватизации предполагает, что государство несет ответственность за недоремонт приватизированного жилья. То есть, если человек приватизировал жилое помещение в доме, которым не соответствовал требованиям и не был выполнен в свое время ремонт, то он, в соответствии с 16 статьей закона о приватизации, имеет право обратиться к государству с требованием выполнить тот ремонт, который не был выполнен на момент приватизации. Эта статья, на мой взгляд, она, если ее реализовать в полном объеме, во-первых, она написана очень плохо, и непонятно, о каком жилищном фонде идет речь, очень трудно определить, потому что на момент приватизации было, разные собственники были у жилья. Были собственники ведомства отдельные, были какие-то ЖРЭО, это жилищно-ремонтно-эксплуатационные предприятия, были собственниками жилья, они имели его в хозяйственном ведении, распоряжались им, соответственно, давали его в аренду, наем. Поэтому очень сложно это решить вопрос. Но суды зачастую, если собственники обращаются в суд и требуют от органов местного управления выполнения этих ремонтов, достаточно часто встают на сторону граждан и принимают решение, что власть должна выполнить капитальный ремонт, который не был выполнен на момент проведения, на момент приватизации.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владилен Прокофьев, директор направления городского хозяйства Российского института экономики города. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Тарас Галайда, украинский эксперт в сфере ЖКХ, аналитик общественной организации «Публичный аудит». Тарас, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня в сущности к вам будет один, единственный, но сдвоенный такой широкий вопрос. Вы же знаете про ситуацию в России и в Крыму, которую она удерживает со сбором капитальных взносов на ремонты. Вот скажите, почему в Украине нет такой практики и стоило бы ее... Как вы оцените ее эффективность и стоило бы ее вводить? И второе, если в тех условиях, что ее сейчас нет по факту, кто отвечает за капитальный ремонт домов, за чей счет это делается и делается ли это, кстати говоря, вообще?
Ну, смотрите, ситуация такая. То есть есть дома, которые были построены при Советском Союзе и были изначально в государственной собственности, потом после этого были приватизированы. В таких домах, согласно законодательству о приватизации, должен был проводиться первый постприватизационный ремонт. То есть после того, как квартира была приватизирована, государство по закону брало на себя обязательство провести в таком доме первый ремонт. Те дома, которые строились уже после Советского Союза, те, которые изначально были уже как частная собственность, в таких домах никто никакой ремонт на себя обязанности проводить не брал. То есть это частный дом, там живут люди, квартиры находятся в частной собственности изначально, поэтому государство тут никаких обязательств на себя не брало и, в принципе, не могло брать. Собственность частная, все совладельцы являются собственниками самого дома и всех помещений, которые являются их совместной собственностью, ну и, соответственно, они проводят там ремонт сами за свои деньги. Что касается тех квартир, которые были приватизированы, государство на себя такие обязательства брало, но, к сожалению, оно их не выполнило. В связи с тем, что таких квартир достаточно много, а денег в бюджете достаточно мало, этот закон как бы остался всего лишь таким декларативным правом, которым, к сожалению, нельзя воспользоваться. У нас, в принципе, таких прав довольно много. Это и там, бесплатная медицина, которая, к сожалению, не настолько бесплатна, как хотелось бы. Ну и, в принципе, вот этот ремонт, его можно сравнить тоже с таким правом, которое якобы есть, но, к сожалению, на практике оно не применяется и реализовать его невозможно.
Ну, позвольте. Тут надо уточнить. Если у нас нет возможности воспользоваться бесплатным доктором, то мы можем пойти в частную клинику и заплатить. А как быть с ремонтом домов, если государство не платит? Кто будет ремонтировать?
Ну, на сегодня эта функция как бы переложена на плечи местных властей. То есть есть городские советы, есть мэрии, они за счет своего бюджета стараются где-то частично там кому-то примонтировать крышу, где-то кому-то там устранить течь в подвале, кому-то заменить трубы. Но такого, чтобы это была комплексная большая программа с хорошим финансированием на уровне государства, такого, к сожалению, нет. Это есть как бы в каждом городе, мэрия, там местный совет, по мере своей возможности, по мере размера своего бюджета, точечно закрывает данные вопросы. И плюс, соответственно, конечно, и люди сами самостоятельно за счет своих собственных денег сбрасываются и, соответственно, проводят такие ремонты за свой счет. И есть такая форма собственности у нас, как, вернее, организационная форма, как ОСББ, это когда люди самостоятельно обслуживают свой дом, самостоятельно полностью как бы его содержат. Для таких организаций есть там такие городские программы, когда жители собирают, к примеру, 30% от стоимости ремонта, остальные 70% добавляет городской совет. Но эти программы, они как бы не массовые, это надо там составлять определенную документацию, сметы, подавать их на определенные конкурсы, и если вы в них выиграете, то вы получите это как определенный грант от администрации.
Что ж.
Того, чтобы это было массовое поголовно, такого, к сожалению, нет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Тарас Галайда, украинский эксперт в сфере ЖКХ, аналитик общественной организации «Публичный аудит». Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали тему с капитальными взносами на ремонт домов в России и в аннексированном Крыму. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.